Хроника смутного времени.
Накануне третьей годовщины Майдана бывший президент Украины Виктор Янукович дал откровенное интервью ведущим российским СМИ. Среди прочего он заявил о том, что не просил вводить российские войска на территорию Украины, о том, что призывал мировых лидеров создать спецкомиссию по Майдану и что не предавал народ Украины, а защищал его. Подробности узнаете из интервью с Виктором Януковичем прямо сейчас.
Ныне на Украине развивается ситуация, которая, в принципе, отчасти напоминает то время, которое было 3 года назад. Как, на ваш взгляд, все-таки это вот именно новый виток политического кризиса в стране?
Я вам хочу сказать, я слушал выступление Порошенко вот о годовщине Майдана. Мне вначале показалось, что он вроде бы как оговорился, когда он сказал, что обстрел велся на Майдане там, из зданий, контролируемых оппозицией. А потом я задумался. Но он же все-таки сказал об этом. Это что-то новое. Потом, смотрите, события, ну, такая историческая дата, он уехал из страны. Фактически не принимал участия в этих всех мероприятиях. Что бы это означало? Во-первых, уже изменилось мнение людей и тех же протестующих, которые стояли на Майдане к власти. И оно меняется все больше и больше в худшую сторону. Потому что понимают, если люди шли тогда за идеи, и действительно таких много было, несмотря на то, что ими манипулировали и их дезинформировали, все равно прошло время, они поняли, что на их плечах и на их крови пришла к власти группа людей, которая не создала на Украине той жизни, о которой они мечтали. И те обещания, которые давали, они их не выполнили. То есть сказал и сделал, у них это не объединяется. Это все раздельно. Никто уже в это не верит. И если говорить о радикальных группах, которые сегодня есть в Украине, вопрос, или это выгодно власти для устрашения инакомыслящих, потому что вооруженные люди, они действуют за пределами закона. Второе, или на самом деле власть боится их трогать, потому что это оружие повернут против власти. Вот на этот вопрос, я думаю, в ближайшее время будут. Я вношу предложение сейчас все-таки разоружить незаконные военные формирования и тем самым поднять уровень безопасности населения. Но способна ли на это власть? Это мы увидим в самое ближайшее время. Кто мог себе представить 3 года назад, что в Украине могут быть веерные отключения электроэнергии? Никто. Сейчас это реальность. Это может быть. Почему? Потому что нет энергоносителей. Но если Донбасс нужен Украине, зачем его блокировать? С Донбассом надо сесть за стол переговоров. Ведь я же это делал практически ежедневно. Я встречался с оппозицией, я искал компромиссы. Я на это очень много времени уделял и считал это очень важным. Почему до сих пор власть не села за стол переговоров с протестующей стороной? Почему навешали на них там ярлыки различные, террористы там и так далее, а себя не видят? Я думаю, что Минские соглашения, в которых предусмотрено в том числе и амнистия, в ней нынешняя власть нуждается не меньше, чем протестующие в Донбассе, а может быть и больше. Я думаю, что это очень скоро, если кто-то не понимает, они это поймут. Но самое главное, что страны, которые были втянуты в конфликт, Европейский Союз, страны Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки, Россия, конфликт продолжается, а они тоже страдают от различных санкций. Их втянули в этот конфликт. Поэтому требование по выполнению Минских соглашений должно быть очень жестким. И, конечно, любая блокада Донбасса – это не на пользу Украины. Но пусть они тогда скажут открытым текстом: нам не нужен Донбасс. Тогда скажите об этом открыто и публично. Если вам нужен Донбасс, ну начните переговоры с этим народом, который там живет. Ну зачем вы над ними издеваетесь и мучаете? Зачем появилась опять сейчас Авдеевка, вот это обострение и так далее. И мы понимаем, если война выгодна власти, то будет еще не одна Авдеевка. Это будет продолжаться неизвестно сколько. Но сколько терпения выстачь хватит у стран, втянутых в этот конфликт? Мы не знаем. Я думаю, что оно тоже уже на исходе. Предложений здесь может быть много, но одно из предложений проведения референдума, решение вопроса путем проведения референдума, значит, оно тоже может быть актуально. Во всяком случае, страны Европейского Союза, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Россия, нормандский формат должны активнее продвигать идеи урегулирования этого конфликта. Без участия стороны конфликта, без участия в переговорах за этим столом представителей Донбасса, это сделать будет очень трудно.
Но вы говорите, что позиции Порошенко достаточно шаткие, и народ им недоволен, и правый сектор на него давит, и прочие националисты. А если будут новые президентские выборы, кто, по-вашему, придет к власти? И, на ваш взгляд, кто был бы оптимальным президентом Украины сейчас?
Ситуация сейчас в Украине патовая. Сегодня народ не верит политикам. Сегодня рейтинги всех политических партий и всех политиков находятся на очень низком уровне. Поэтому моя точка зрения, если нынешняя власть сейчас не решит вопрос мирного урегулирования, а выход дают Минские соглашения, неизбежные досрочные парламентские и президентские выборы. Соревноваться будут прагматики, ответственные люди, профессионалы с радикалами. Эта борьба будет без правил, беспрецедентная борьба. Но мне так кажется, что правильно было бы все-таки остановить войну, создать условия для мирной жизни жителям Донбасса, создать условия выборов местного самоуправления Донбасса и, конечно, участие Донбасса в украинских выборах. Это было бы справедливо и мудро. Я больше верю в такой сценарий. И мне больше хотелось бы, чтобы этот сценарий как можно быстрее осуществился. Во-первых, у Порошенко есть еще небольшой, но есть шанс пойти по этому пути и хоть частично выполнить то, что он обещал во время выборов украинскому народу и своим избирателям.
Виктор Федорович, сначала уточнение к вопросу коллеги с Украины по поводу фактического обвинения вас в государственной измене. Сказали, что некоторые российские экс-депутаты будут против вас свидетельствовать. Вы можете нам рассказать, о чем они могут вообще свидетельствовать против вас? Какие-то конкретные?
Я их не знал, я вообще-то о них не слышал. Я из средств массовой информации читал, кто они, что они. Я никогда с ними не встречался, я с ними не знаком. Все, что они наболтали, это цена. Они заплатили ту цену лояльного отношения нынешней украинской власти к ним, в том числе и гражданство Украины. Конечно, это дешево. Остальные все вопросы, это вопросы следствия. Его не было, объективного следствия. Но я надеюсь, что, может быть, еще есть время, оно будет. А если не будет следствия, может быть, будет суд. Мне удастся тогда высказать юридические аргументы. Они, конечно, цель найти любые способы в чем-то меня обвинить, не смогли с помощью всех там мониторинговых финансовых организаций мировых, не смогли найти никакого счета, никаких денег за рубежом моих за 3 года. Почему? Потому что у меня никогда не было никаких счетов и не было никаких денег. Потому что я все время, как говорят, меня светили, я был политик, все деньги, которые у меня были на украинских счетах, в украинских банках, они были задекларированы. Больше никаких других средств у меня никогда не было. В общем-то, попытки обвинять меня в совершении каких-то преступлений, надуман, они не увенчались и не увенчаются успехом. Это тоже была пиар-компания. И сейчас вот последняя, у них последний шанс остался вот с помощью вот этих вот дешевеньких политиков, клоунов. Меня обвинить не удастся.
Вы слушаете интервью с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Продолжение через несколько минут.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Хроника смутного времени.
Накануне третьей годовщины Майдана бывший президент Украины Виктор Янукович дал откровенное интервью ведущим российским СМИ.
Ваш прогноз, возможно ли возобновление войны в полном масштабе, как это было в 2014 и 2015 году?
Моя точка зрения, что у них духа не хватит пойти по этому радикальному пути. Я знаю эту команду трусливую, но еще раз хочу сказать, что сегодня есть большое желание и в Европе, и в Америке, и в России решить эту ситуацию мирным путем, как можно быстрее. Поэтому будут искаться пути и возможности, как принудить нынешнюю власть в Украине выполнять Минские соглашения. Вот в это я хочу верить, во всяком случае, это у них последний шанс. Любое обострение ситуации в Донбассе – это конец для них. Значит, любые шаги, направленные на урегулирование этого конфликта мирным путем, будут поддерживаться населением Украины. А там маленькая часть радикалов, для которых, как говорят, война мать родная, я думаю, власть все равно вынуждена будет, как говорят, ставить их на место. Если они этого не сделают, они ее сметут.
Какова роль ваша была тогда, 3 года назад, в Украине и в тех событиях, которые развивались?
Мой принцип, что никакая власть не стоит капли пролитой крови. Я это принцип, это мое состояние человека. Я в 2005 году на это не пошел, когда я мог повести людей на Майдан. В данном случае меня в чем угодно можно обвинить, и меня обвиняли, наговорились уже все, кто хотел. Но обвинить меня в том, что я поощрял кровопролитие или силовой вариант, это нереально.
Вот хотел бы спросить, вот что вы планируете делать для того, чтобы как-то все-таки переломить эту ситуацию, да, заставить все-таки правоохранительные органы Украины отойти чисто вот от такой односторонней, что ли, точки зрения, да, и выслушать все-таки и вторую сторону?
Я сегодня обращаюсь к украинскому народу через средства массовой информации, к украинским политикам. Я обращаюсь к мировому сообществу, я обращаюсь к лидерам государств, я обращаюсь к международным организациям для того, чтобы начали мониторинг преступлений, совершенных в Украине за этот период времени, начиная с 2013 года. Этот процесс, конечно, он в обязательном порядке ускорит процесс мирных соглашений. Альтернативы, я еще раз повторяю, Минским соглашениям нет. И сегодня та инициатива, которую я выдвигаю, если она будет хотя бы частично выполнена и будет реакция глав государств, и мы начнем процесс какой-то переговорный, мы в обязательном порядке найдем какие-то решения. Я готов предоставить соответствующие материалы, людей, оказать помощь. Мы очень много работали в решении этих вопросов. Я верю в то, что у нынешних украинских политиков, я не говорю у кого, но главное у украинского народа, хватит мудрости договориться в итоге, как жить вместе на одной земле, в одной стране. Я категорически против, чтобы Донбасс выходил из территориальной целостности Украины. Но для этого нужно создать все условия мирного сосуществования. Раз. Второе. Восстановить инфраструктуру Донбасса, которая была разрушена этой войной. Конечно, вернуть жителей, которых выгнали с родной земли. Люди об этом мечтают. Люди верят все равно в то, что они вернутся на родную землю. Западная Украина, западные регионы Украины выходцы из которых наиболее радикально проявили себя во время этого кризиса и во время войны, они тоже чувствуют свою вину, и у них тоже есть страх, что на их землю придет Донбасс. Как говорят, с ответом на эти вопросы. Это страшно, этого нельзя допустить. Ведь очень много мирных людей, которые там живут, этого не хотели, и они к этому не имеют никакого отношения. Поэтому надо найти тот консенсус. Для того, чтобы вера у людей появилась в это, нужно шаг за шагом приближать восстановление целостности нашего государства, Украины.
Скажите, пожалуйста, вы несколько раз сегодня говорили о том, что много есть доказательств, которые подтверждают вашу невиновность и подтверждают виновность тех, кто на самом деле устроил эту бойню на Майдане. Но скажите, пожалуйста, вот три тома доказательств вы говорили. А почему вы ждете все-таки какого-то европейского суда, чтобы их огласить? Почему бы не дать их огласке сейчас, представив эти материалы суду украинскому? Или вы не доверяете ему? Не хотите карты открывать?
Вы понимаете, за всеми этими доказательствами стоят конкретные люди, живые. Да. И у меня нет аргументов убедить их в том, что этой власти можно верить. Они очень хорошо знают, что нынешняя власть делала все для того, чтобы уничтожить улики, свидетельствующие против них. И сегодня во главе государства люди пришли к власти, те, которые стояли за всеми этими преступлениями. Тот же Порубий, я называл фамилии, Турчинов, Луценко, Аваков, Пашинский. Поэтому это все абсолютно естественно. Уровень недоверия к власти не только у ее оппонентов, которые пострадали от этой власти, но и у большинства населения Украины. Поэтому заставить их сейчас отдать, можно сказать, последние доказательства, которые у них есть, и создать там условия для того, чтобы их тоже уничтожили, они этого не хотят. Они верят в то, что придет время, правда прозвучит.
Сергей Федорович, каким вы видите собственно политическое будущее? Есть ли у вас какие-то планы более активного участия в политической деятельности?
У меня нет никаких иллюзий или, как говорят, амбиций каких-то больших. Я просто обязан сегодня занимать принципиальную позицию, потому что по-другому я как человек не могу поступить. Я обязан сегодня политическими методами занимать активную позицию для того, чтобы добиться прекращения войны в Украине, начала восстановления разрушенного Донбасса, моей родины малой, которая сейчас является, я бы сказал так, больно это говорить, но это многострадальная земля. Поэтому это мой долг. Я буду делать все, чтобы помочь людям.
Позвольте немножко отклониться от политической темы. Думаю, всем будет интересно узнать, Виктор Федорович, как вам живется в России? Чем занимаетесь? Где бываете? Встречаетесь ли с прежними коллегами? Новые друзья появились? Расскажите, пожалуйста.
Конечно, у меня очень много есть как бы неудобств различных. Почему? Потому что я не исключаю каких-то провокаций, и здесь в том числе не исключаю. Но я занимаюсь вот тем, о чем я сейчас вам сказал. Я занимаюсь и сбором информации, а это невозможно без контактов с людьми. Я живу в Ростове, арендую там небольшой дом. Я, конечно, общаюсь со своими близкими, со всеми. И, конечно, со своими, ну, можно сказать так, соратниками, которые находятся тоже в сложном положении, которые тоже мечтают, так как и я, что-то сделать доброе для Украины, для украинского народа. И, конечно, мы все мечтаем вернуться на родину для того, чтобы принять участие в возобновлении нормальной жизни в этой стране. И мы мечтаем, чтобы наши дети жили в процветающей стране. Поэтому многое нужно будет еще исправлять, многое нужно будет делать. И я сторонник того, чтобы Украина имела хорошие добрососедские отношения со всеми соседями. Ну, а с Россией нас еще объединяет и очень давняя-давняя история.
Я на самом деле хотела уточнения. Так понимаю, вы свое будущее все же видите в Украине, и с Украиной, и с украинцами. Скажите, возможно, есть какие-то определенные события, которые должны произойти для того, чтобы вы вернулись в Украину?
Я обычно отвечаю так, как Господь Бог даст. Да. Но я буду делать все, что от меня будет зависеть, чтобы вернуться в Украину. Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы как можно быстрее наступил мир. И как можно быстрее люди вернулись на свою родную землю. И начали восстанавливать разрушенный Донбасс. Я об этом мечтаю.
Вы слушали интервью с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Хроника смутного времени на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.